дорогие незнакомые слушатели, студенты. Это сам факт, летом учиться, это как же вам надо было превозмочь себя в своих студенческих каких-то импринтах, воспоминаниях, привычках. Еще и целый день. Но я постараюсь, чтобы учеба для вас была практичной, как и все лекторы, которые здесь выступают, я уверен в этом. Они стараются знание сделать практичным, чтобы даже когда вы отдыхаете, оно вам не давало покоя, это знание. Даже на пляже не давало, чтобы вы там обсуждали, спорили, переживали, вспоминали. Итак, мы с вами приступаем непосредственно к загадкам для мам и пап. Будем говорить о том, что... В чем отличать детей в первую очередь, в чем мы можем не встретить свои, как наши ожидания могут не встретить поддержки. Ожидание — мягкое слово, мы разбирали это. В ведах ожидания, не основанные на любви, называются кама. И кама является, является старшим братом другого проявления, а именно кротхи или гнева. То есть стоит не уследить и дать сформироваться в отношении человека, мы говорим о детях, в отношении ребенка каким-то фантазиям, о которых он не знает еще вдобавок, и посвятить этим фантазиям какое-то время, как вы уже подготавливаете тему для конфликта. То есть процесс сам разрушения отношений с ребенком и страданий ребенка от собственных родителей состоит в следующем. Родители сначала наблюдают ребенка как своего «я мне мое». Да. Затем они начинают представлять, каким бы мог вырасти ребенок, как он себя поведет через год, такой сладенький маленький, такой родился, всегда будет такой сладенький маленький. Да. Часто бывает уже через год-два разочарованы, потому что вы знаете, ребенка характер может поменяться к 3-4 годам, становится более активный, или более подвижный, или более непослушный. Да. Но год прошел в фантазиях, в сладких фантазиях, правильно? Пока он спал, пока он кушал, да, был тихим, он просто спал. Знаете, как солдат спит, а маме на службу идет, мама фантазирует о нем. И год за год она нафантазировала про то, какой он будет 2 года. За первые 5 лет, дошкольных лет, она нафантазировала, какой он умничка будет в школе, например. Да. За годы учебы в школе, конечно, она уже увидела студента Оксфорда, или Йель своего университета, или просто доктора наук, или инженера, профессионала, бизнесмена. Вот так вот веды говорят. Этот процесс деградации отношений, он описан фактически одним стихом, одним афоризмом, что из-за наблюдения за объектами рождается привязанность. Мы считаем, что это мое. Из привязанности рождается что? Фантазии, ожидания. Совершенно мы не спрашиваем детей, и вас, к сожалению, не спрашивали, так это или нет, ты хочешь, чтобы так было или нет, ты готов вообще к этому или нет. Никто не спрашивал нас, и мы не спрашиваем по традиции. Да? Если фантазия нам кажется достаточно правильной, ну, не знаю, уместной, адекватной, мама плохого не пожелает, да, то следующий шаг появляется что? То есть от размышлений, в результате размышлений, наблюдение, размышление, привязанность. Вот в этот момент привязанности возникают идеи какие-то, что вот так должно быть у нас в отношениях с ребенком, или так должен мой ребенок расти. Вы даже не знаете, что он, например, и расти не должен, не может, у него нет судьбы, он должен уйти из мира, например, в каком-то возрасте. Многие мамы пережили это трагическое событие. Но трагедия не в том, что ребенок ушел, например, в 11 лет. Я до поездки сюда посетил место, где я родился, в Латвии. Вместе с мамой своей я пригласил маму, ей уже достаточно много лет, чтобы она мне показала места, где похоронена прабабушка, то есть такой просто тур. И пока мы искали, мы не могли найти это место, не могли найти могилку прабабушки. И я проходил, и искал, читал на надгробиях надписи. И несколько могил были 67-й, 78-й, 11 или 70-й, 75-й. Да. На надгробии маленькая девочка, Кто ждал, кто знал это, кто предполагал. Беда не в том, что ребенок рано уходит или меняется его судьба, и мы чувствуем, что у нас больше нет возможности взаимодействовать, а в том, что боль глубокая. Мы поняли, что вместо того, чтобы строить отношения с ребенком, мы строили с какой-то химерой о ребенке. То есть просто химера была, ну, фантазии. Реального общения с ребенком не было. Это может постичь, когда он ушел из жизни, это может удар постичь, когда ему просто стало 20 лет, и он женился или вышел замуж ребенок. Да? Вы поняли, вы вообще не общались с ним. И одного дня вы только сидели и думали, как, когда он вырастет, вот когда ему уже будет 2, я так буду общаться. Когда он пойдет в школу, мы так будем общаться. В школу, когда он пошел, мы стали думать, когда он закончит, вот так будем общаться. Да? Или вот так ему помогать, или вот так будем думать. Все время родители, беда родителей в том, что они живут постоянно в настроении страсти, то есть все время в будущем, их никогда нет в настоящем. И ведическое знание, вчера я вам рассказывал об этом, оно говорит, что единственный признак родительства настоящего, полного родительства, это что, то, что родители присутствуют в настоящем, с таким ребенком, как он сейчас. Они строят отношения не с тем, кем он вырастет, или кем его надо вырастить, а с тем, кем он является сейчас. Это очень важный момент. То есть каждая минутка уходит. Бесценная минутка, как Янош Корчик сказал. Не навсегда. Надо каждой минутой дорожить общение с ребенком, потому что это общение не навсегда. По разным причинам. Иногда дети уходят, чаще уходим мы раньше. И не всегда тогда, когда мы планируем уходить. Так? Или меняется судьба и разносит нас по разные стороны земного шара. Поэтому очень важно вот это настроение сосредоточиться на общении с ребенком, как он сейчас, а не со своими фантазиями о нем. Вот там вот, все, после лекции сюда можно выйти и посмотреть, мамы общаются с ними сейчас. Вот от нас детская площадка, сюда приходит мама, и здесь такой целый клуб вот на ступеньках. Да, мамы, которые слушают и сразу смотрят на тех, о ком слушают. У них там сразу лабораторные работы проводятся. Поэтому и вы можете выйти. Итак, чем мы бываем неудовлетворены больше всего? Или давайте разберем, что нас вызывает наибольшее напряжение. То есть наибольшее вожделение. Ребенок, ну, бабушки, давайте, вступайте, ваши танки вперед. Очень худенький. Стоит ему чуть поправиться. Что-то он у вас очень полненький. Да? Что еще? Фигура, как комплекция. Папа хилыми считает. Мама беспокоится, что у девочки не то количество складочек, не на том уровне ног, и она вырастет с искривлениями таза, и будет такая кривоногая кавалеристка по району наяривать. На позор всей семье вообще. Это она уже в паранойе мечется по всем ортопедам, там, физиологам, массажистам, просто в истерике. На сайтах ищет, каковы признаки того, когда будут кривые ноги совсем, или они полу, или в ту сторону, или в эту сторону. То есть рядом с ребенком ее нет, она в интернете. Она вычисляет складочки, понимаете? То, что физически наше присутствие детям не интересно. Дети не настолько примитивны, не настолько глупы, как мы иногда бываем. Вот, например, женщины, вы такой феномен знаете, что, ну, называется феномен, с мужьями происходит, называется человек-невидимка. Знаете, психолог. То есть муж как бы сидит, но его нету. Такой сидел, и раз его нету. Кто-то знает такое? Не в смысле утек куда-то в гараж там, да, или друзья. А просто такой раз и нету. Жена разговаривает, чувствует, нету. Поворачивается, вроде что-то сидит, но мужа нету. Есть такое? И вы такая, ты меня не слушаешь. А что мужчины обычно говорят? Слушаю, я все могу повторить. Он автоответчик оставил просто в дежурном режиме. Дежурный свет просто, чтобы было видно, что форма здесь. Мужчины мистики, они умеют путешествовать в тонком теле. То есть выходить из тела во время беседы с женой. В другое время не умеют. А когда жена не из тела, тело оставляет, оно такое сидит вытаращено. Или с пультом такое. Пинг, сигнал, ты меня не слушаешь. Срочно обратно в тело. Слушаю. Такое тело толкает, такое, что она говорила, что она говорила. Тело такое, я все записала. Он, давай, давай. Давай шпаргалку сюда. Ты сейчас говорила, что на огороде сухо очень, надо ехать, починить колонку, мама встает, и все это ты говорила. Но ты же не слушал. Как ты слушал? Я же тебе все пересказываю. Так вот, друзья, есть такое в России? Такая болезнь, человек-невидимка с мужчинами происходит? Сидел, сидел, исчез. Вернула его, он минуту посидел, опять исчез. Да? Да? Так вот, для детей мы вообще все время исчезнувшие, понимаете? У вас никогда нет настоящего, у вас проблемы всегда в будущем. Вам всегда надо упредить судьбу. То есть это шизофрения родительская. Когда веры в Бога нет, то вам мерещится, что здесь, в этом мире, вы одни только его воспитываете. Все, больше никого до него дела нет. Конечно, вы же родили. Да. И тогда вы берете на себя такую ответственность, которая даже не позволяет оставаться ни одного момента в настоящем. Вам же все надо упредить, вам же все надо все предугадать, вам же надо все поставить везде заслоны на будущем, на здоровье, на складочки, чтобы ноги не кривые, чтобы английский сразу с 3 лет, чтобы если в балет, то уже с 4 попасть, выпрямив кривые ноги. Чисто, если посмотреть, просто несчастные шизофреники, понимаете, если вот глазами здорового ребенка посмотреть, больные люди. Но они смотрят не с ненавистью, а с жалостью. Жалко вот. Хорошо бы, если были мама и папа, они говорят. Не детдомовские, наши говорят. Хорошо бы, если были бы мама и папа здесь хотя бы один денек, хотя бы полчаса. Одна мама, многодетная мама, она рассказала секрет, почему между детьми их нету ревности. Я хочу поделиться. Между 6 детей. Она рассказала, почему между моими детьми нет ревности. Знаете почему? Кто знает? Тоже работает муж и хозяйство. То есть мама в этот век это очень тяжелая участь. Очень героическая и тяжелая участь быть женщиной. Да. Очень по-настоящему быть. Сохраняя сострадание, сохраняя ласковость, доброту. Это вообще немыслимо. Здесь ласковая женщина, любящая нежно своих детей, это просто недоразумение в этот железный век, понимаете? Недоразумение просто, вот, чисто недоразумение. В России их больше, чем на Западе, поэтому вам кажется, может быть, и не нормально. Но я вам говорю, это недоразумение. Это странная вещь очень, это чудо почти что. Поэтому упрекать вас ни в чем не собираюсь, просто хочу вам представить картину. Вот эта женщина говорит, мои дети никогда не ревнуют друг друга, никто, ни старшие за то, что я меньше вожусь с младшими, ни младшие за то, что я вожусь со старшими, никто, потому что я одинаково вожусь со всеми. Как это? Как можно с шестью детьми одинаково общаться? Так вот, как учительница в классе из 35 человек, да? Есть педагоги, кто в таких школах работает, да? Вы знаете, эффективность преподавания в классе, например, третьеклашкам, да, или девятиклашкам, еще страшнее. 35 человек в классе, да? Нет, она говорит, нет, я не пытаюсь какой-то мега-менеджмент сделать. Я передаю, например, троих, я передаю на попечение 2 старших, а в это время с полным погружением, с полным, 100% погружением в настоящем, в настоящее, в него такой, как он сейчас, с его переживаниями, с его проблемами, с его желаниями, я погружаюсь этот час в него. Через час я его отдаю на подопеку старших, беру из этой команды следующего, вызываю к себе в кабинет, да, и занимаюсь с ним, я окунаю его в любовь просто этот час. Есть только я и он, больше никого этот час. И через час я вызываю следующего на физиотерапию любовную. Вот так вот, концентрация решает, а не менеджмент дурной, понимаете? Всем тетрадки, всем ботинки, всем ранцы, всем то 1 сентября, бла-бла-бла, мамы нет. Мамы не было, ранцы есть, тетрадки есть, мамы не было ни одного дня с нами. Ни одного года, пока я учился в школе, ни одной минуты практически толком не было. Даже в выходные она решает какие-то проблемы, она никогда не бывает с нами. Потому что, первое, она не умеет, не знает, что, чтобы быть хорошей матерью, надо сначала позаботиться о своем покровительстве. Мать, которая не заботится о своем покровительстве, это фактически человек, который дурачит всех, вы не можете выполнить. Российские авиалинии вас на протяжении примерно лет, ну не знаю, сколько Аэрофлоту, вот столько он и учит. С тех пор, как изобретены кислородные маски. Учит главному педагогическому принципу – маску сначала себе. Вот даже те, кто сюда добирался с самолетом, еще раз это услышали. Но интересно, когда родители, я включаю меня самого, когда повторяют это, я говорю, вам же на самолетах Аэрофлота всегда говорят, маску сначала ребенку, маску сначала себе. Я сам даже, как отец, путает, да? То есть это очень сильна природа в героическо-параноическом подвиге начать спасать ребенка. То есть жертвовать ради ребенка, который получит кислородную маску в своей жизни и увидит, что он просто угробил жизнь любимому человеку. Он лежит рядом. Мама лежит, задохнувшись рядом. Мама герой такая, не дотянувшись до маски, такая застывшая.
как же он такой, вот это да повезло с мамой, герой. Всем расскажу, как только прилетим в Москву, в Шереметьево сядем, сразу интервью дам.
Нам не нужны эти жертвы, детям не нужны эти жертвы. Поэтому оказывается, для того, чтобы стать родителями, способными принять природу, вот есть разница терпеть природу ребенка, да. Первый вариант, надеяться, что он будет точно такой, как я, и у меня не будет проблем. И скукотища будет ужасная еще добавлять.
Опять такой же, как я, о май гад.
Кстати говоря, если природа такая же у ребенка, то недостатки еще больше вызывают неприятие. Наши недостатки в детях больше нас раздражают, чем их собственные недостатки. Да? Ты видишь их, это как зеркало. Да? Но первый сценарий, я хочу, чтобы ребенок был похож на меня. Второй сценарий, я надеюсь, что я смогу вытерпеть все отличия его характера, все вот эти его, как говорят в народе, тараканов. Да? А третий – в благости. Первое – в невежестве, потому что это, ну, как, на чем это основано? Ну, где такая иллюзия, что он должен быть похож на вас? Откуда это вообще взялось? Да? Страсть – это значит, ничего, мы его подрихтуем, если что. Подрихтуем, а то, что не подрихтуем, ну, кое-как потерпим. Да? А в благости я рад, что этот ребенок имеет свою природу, и он имеет свою личность. Но благость не дешевая вещь, она делается, получить ее можно от наполненности. Да? То есть, если у матери, у самой есть покровительство мужа, есть покровительство священника, есть покровительство старших, есть покровительство подруг, есть покровительство единомышленников, и есть ощущение собственного великолепия в том плане, что есть какие-то умения, таланты, навыки, знания, которыми можно поделиться, которые можно показать, которые можно проявить. В этом случае человек наполнен, и только в этом случае квалифицирован, чтобы отдавать. Потом, оказывается, педагогика начинается с того, настоящее, чтобы принять ребенка, как он есть. Чтобы принять его, как он есть, нужно сначала не зависеть от ребенка. Мы говорили вначале, что есть режим воспитания, мне что-то нужно от ребенка, и второе, мне некуда деть. Понимаете? Когда некуда деть, нет проблем терпеть отличие ребенка, потому что вам, в принципе, вообще от него ничего не надо. Ну, по большому счету, ничего не надо, он никаким не должен быть в вашей голове. Вам не фантазируется, он может быть любым, каким ему пришлось, или каким он родился, и какова его карта. Любая судьба, любая планета, любой знак. Да? У людей, изучающих астрологию, есть серьезный соблазн. Они, кстати говоря, тоже слушают лекции, и у них тоже такая легкая астрологическая шизофрения рождается. Они думают, что... Если они зайдут на сайт Олега Геннадьевича Торсунова и там найдут имейл Руслана Нарушевича, ему напишут, скажите, какое благоприятное время для зачатия детей? Благоприятное – это значит зачать такого ребенка, чтобы он нам не доставлял проблем, правильно? Честно скажите, те, кто мне звонил и писал, а какое еще благоприятное? Чтобы вам было благоприятно. Нет? Чтобы вам благоприятно было, чтобы там все планетки стояли нормально, чтобы все сильные были, качества характера сразу у него развиты были. Да? Чтобы там солнце в порядке, папу уважал, луна на месте, маму любил, слушался, Сатурн такой. Вот, в следующем году по секрету скажу, на горе детям. Да. Сатурн в экзальтации, очень терпеливые дети. Yes! Жена, ты поняла, что мы сегодня делаем? Нет, здесь нельзя, здесь фестиваль. Время не ждет. Терпеливый будет. Терпеливый ребенок. Да, действительно, естественно, аскетичные, терпеливые дети будут рождаться. Сейчас рождаются, вот в этом году и будут рождаться в ближайшие еще полтора где-то года, полтора-два, когда Сатурн будет в экзальтации. То есть даже в этом смысле у родителей есть вожделение, поэтому очень трудно консультировать. Мы хотим, понимаете, не мы хотим, чтобы... ребенок был счастлив с нами, понимаете? Благоприятно, благоприятно, я объясняю парам, я говорю, благоприятно будет тогда, когда вам некуда будет деть любовь. И все, другого благоприятного времени нет, поймите. Если вы говорите про ребенка, если благоприятно для него. Или женщина спрашивает, когда благоприятно? Я говорю, сколько лет? Мне 37. Я говорю, вчера было благоприятно уже. Бегом! Ну как же, ну как? Хороший период. Я говорю, по-моему, вы 37 лет его ищете уже. И моя консультация – это еще один способ отсрочить этот момент. Потому что, в принципе, хочется, но страшно, уже 37. И хоть бы астролог сказал, что в этом году еще пока не очень благоприятно. Хоть по следующему. Да. как бы, с каждым годом будет все более неблагоприятно для ребенка, потому что возраст матери не очень хорошо влияет на ребенка. Конечно, одна женщина в Индии родила в 75, но умерла через, по-моему, полтора года, ну, из истощения организма. Хорошую, милую девочку родила. Это несколько лет назад произошло, 75 лет. Не надо таких экспериментов, дожидаясь благоприятного положения планеты. Я дождалась, благоприятно, мне 75. Поэтому благоприятным для кого, когда вы звоните, пишете мне или звоните и спрашиваете консультацию на этот счет? Для кого? Для вас? Я в это не играю. Для ребенка? Исходите из того, у вас очень теплые отношения у супругов между собой, раз. У вас достаточно талантов развито. В той мере, чтобы вы не пожалели, что когда родится ребенок, это называется молчаливый кризис. Мать рождается ребенок, женщина понимает, ушли масса возможностей, которые не вернутся в ближайшие 18 лет. А может быть, никогда не вернутся, потому что через 18 лет может быть поздно. Называется молчаливый кризис. Женщина понимает, жизнь ее в определенной степени рухнула. Но вслух этого нельзя сказать, потому что скажут, ты что, ты же мать, ты же как рухнула, ты же ребенок. Рухнула все равно, если женщина не успела наполниться знанием, а наполниться общением, развить определенные таланты. Когда она их будет развивать? Матери, которая здесь, едва на лекции успеваете, да? Мама, едва на лекции. То есть, конечно, менеджмент какой-то, вы стараетесь, папа прикрывает, родственники. Но это гораздо труднее сделать, чем до рождения ребенка, правда? Слушать лекции, заниматься йогой, правильно? Гораздо сложнее. Ходить на танцы Ориси. Ходить на лекции Нарушевича, заниматься астрологией, ходить на кулинарные курсы, да, на флористику, на изучение священных писаний ведических. Все это сложнее. Поэтому благоприятное время тогда наступает, когда родители наполнились этим всем. Они говорят, теперь мы не пожалеем ни одной минуты о том, что ребенок родился, и у нас якобы больше нет шансов. Потому что нам ни к чему шансы и не нужны, мы все сделали. У меня есть любимый человек, у меня есть старший, который меня любит, у меня есть отношения со священником или духовным наставником, я выбрала духовного учителя, встретила его. У меня есть блестящие подруги, они никуда не денутся от того, что я беременна или родила ребенка. У меня есть шикарные единомышленники, мамы, которые следуют ведическим знаниям. Мы хотим сделать вместе ведический садик или ведическую школу или еще что-то, ведический лагерь. Тут разные идеи, мамы беспокоятся, папы тоже переживают, проекты какие-то придумывают. Вот оно благоприятное время. Благоприятное время тогда, когда вы настолько наполнены, что от ребенка вам ничего не нужно. Все остальное время неблагоприятное. И не спрашивайте у астролога, какая дата, какой год, когда мне, как у меня стоят планеты. То есть разум, конечно, в обоих случаях используется, чтобы самому лучше наслаждаться и чтобы ребенок был счастлив. Но надо определиться, что в приоритете, что первоочередное. Для ребенка просто здесь родиться. У любящих родителей это очень благоприятно. Самое благоприятное, даже при плохом. Как вы думаете, ребенку со слабыми планетами, ему все-таки где лучше родиться, у любящих родителей или у нелюбящих? Так просто, который будет его гнобить за то, что у него слабые планеты. И говорит, мало старался, все дети учатся, а ты балда никак не можешь понять. Смотри, вот очень хороший в этом плане фильм «Звездочки на небе» индийский. Кто посмотрел, поднимите руки. На земле, звездочки на земле, индийский фильм. Вот, остальные посмотрите и устыдитесь, что вы не посмотрели. Но вы в большинстве, как бы, да, вроде вам нечего стыдиться. То есть, Альберт Эйнштейн говорил, что, по-моему, это было бы безумием, если бы мы судили о способностях рыбы или развитости рыбы по ее способности лазить по деревьям. Интересно, что когда ребенок умеет многое, что у нас не в системе ценностей, но не умеет того, что для нас было ценно, например, он не спортивен. Мы перечеркиваем практически все его заслуги, потому что нам вот интересна наша тема, вот это наша тема спортивности, мускулистости, подтянутости, вот это должно быть. Или если он очень спортивен, но у него нет таких склонностей, например, к физике и математике, как были у вас и у ваших родителей, потому что это семья ученых, да? Вы будете в глубокой депрессии, в глубоком унынии. Как же так? Как же так? Из-за одного недостатка, который на самом деле неизбежен, человек не может просто состоять из... Ну, он не может быть капитаном Америки или капитаном Молдовы или кем угодно, суперменом. Капитан Беларусь. Есть, наверное, тоже такие суперлюди в Беларуси. Понимаете, он не может быть. Поэтому только если у родителей нет вообще никаких ожиданий, они собираются не поднимать ни свой престиж, ни свою репутацию, ни свой пенсионный баланс, да, увеличивать за счет детей, да, ни жилплощадь. Только в этом случае это благоприятно. И тогда можно принять природу ребенка такого, как есть. Итак, в чем? В чем нам все-таки трудно? Давайте посмотрим, будем исходить из реальности, что, к сожалению, мы не настолько наполнены. Но думаю, что направление уже взято потихонечку у вас. У тех, у кого уже есть дети, вы спросите, что делать? Я не наполнена, действительно, я не рожал ребенка ни в благоприятное время, ни тогда, когда у меня любовь из ушей лилась. Что мне сейчас делать? Я говорю, наполняемся на ходу. Да, вместо того, чтобы... Самое важное в этом деле – снять с повестки дня. Ребенок у меня проблема. Проблема у него вы. В тот момент, когда мать начинает думать, что у нее проблемы с ребенком, у ребенка появляются проблемы с мамой. Серьезные проблемы. Ему становится тяжелее жить. Понимаете? Потому что появилась претензия. Появилась проблема, я не могу порадовать любимого человека. У детей есть два главных механизма, благодаря которым они совершенствуются. Это абсолютно инсталлировано и демонтируется, нельзя разобрать, нельзя открутить. Богом микросхема вставлена, ее нельзя даже вскрыть. Неразбираемый жесткий диск. Это два механизма. Первый – радовать родителей. Второй – просто подражать и делать так, как они. Все. Два механизма идеальной педагогики. Но есть проблема. Радовать очень трудно тех, кто вообще не знает, как это делать. У Шалва Аманашвили здесь есть книга его, да? Как она называется? Нет, там «Куда ты?» что-то «Моя улыбка». «Где ты, моя улыбка?» Вот это вы себе повесьте, пожалуйста, над зеркалом, да? Как главный педагогический принцип. «Где ты, моя улыбка?» Утром мама такая встает, надо же решать проблемы образования ребенка, ему уже все-таки 3,5, надо же думать, куда его направить. Надо собрать денег на консультацию астролога, чтобы узнать, куда его направить. Успокойтесь, спросите просто, где твоя улыбка? Будет улыбка, ребенок будет в порядке. То есть для ребенка самая большая мотивация к тому, чтобы делать еще так, как он сделал успешно, это еще раз увидеть вот это свет в глазах мамы, что-то такое, мелькнуло, улыбку ее, мягкую, не какую-то там от уха до уха, голливудскую маму такая. Мама, я 5 получил. Не, просто мягко, тепло в глазах такое, восхищение маленькое, небольшое восхищение ребенком. Потренируйтесь перед зеркалом, вообще посмотрите, что у вас, вы умеете это делать или нет? Вот что? Перед зеркалом попробуйте поделать, что вы бы делали, если бы вы хотели, чтобы ребенок понял, что вы рады. Замучились бы. Понимаете? Ну пробуйте, надо же как-то когда-то начинать. Понимаете? Два механизма. Первый, чтобы увидеть свет в глазах родителей, значит, это я правильно сделал. Мне не важно даже, весь мир будет говорить, ты вообще никуда не годишься, то, что ты делаешь, это полный отстой вообще, такие маменькие, не сыночки. Не важно что. Все 7 миллиардов населения планеты будет его критиковать. Этот человек будет продолжать делать настойчиво это, настойчиво двигаться к цели, потому что он получает самое главное, он получает улыбку матери и одобрение, слова одобрения отца. Особенно для мальчика очень важны эти вещи. В принципе, для любого ребенка. Для мальчика важно одобрение отца после 7 лет, и очень важна улыбка и тепло, восхищение мамы до этого возраста, до 7 лет. Итак, что же у нас на повестке дня? Чем мы бываем неудовлетворены? Ножки кривые, маленький ребенок, ножки, складочки не на одном уровне, бла-бла-бла, скоро будет, надо срочно это. Еще что, слишком худенький, бабушки. Что же он такой худенький? Это же его лучше корми, нельзя же так. Вы же мясо не едите, конечно, он такой будет. Еще что, толстенький, еще какие претензии? К детям старше или к маленьким, пожалуйста, чем мы недовольны? Назовем, чем мы обеспокоены, так, что? До сих пор не разговаривает, уже ему 1 год и 2 месяца, 2 года. Еще. Да, меньше положенных. Кто положил вообще? Поймал бы руки, повыдергивал бы того, кто положил эти положенные. Какой дурак ложил? Скорее всего, тот, у которого детей нет. Нет, у... То есть детей нет. Могут быть дети, но нет детей. Понимаете, если бы у человека, который положил, были бы дети, он бы понял, если бы у него пятеро было, он бы понял, класть бесполезно совершенно. Один так, один сяк. Я на прошлом семинаре вам рассказывал историю мальчика, который, киевского мальчика, достаточно успешной семье знаменитых дизайнеров украинских. Да, знаменитых очень. Очень много заказов промышленных и много их работ, они уже как-то в производстве. Да. И у них, по-моему, 7 детей или 6. И они каждого ребенка по-своему воспитывали. Одного в частной школе, одного в обычной, одного на домашнем обучении, одного в вальдорфской. В общем, сколько детей, столько и школ они попробовали, и направлений. А один мальчик, по-моему, самый младший или предпоследний, он просто никуда не хотел идти вообще. Ни в 6, ни в 7, ни в 8, ни в 9, ни в 10, и в 11 он не умел читать и писать. О май гад. Скажете вы, ой, как это можно? С 2 детьми невозможно, с 7 нормально абсолютно, потому что мамы вменяемы становятся. Понимаете, мама после 5 ребенка понимает, или я повешусь, или сойду с ума, или я должна понять, я не очень много здесь контролирую просто, и дать детям любовь, все. Больными только мамы 2 детей могут оставаться. Веды говорят, что 2 ребенка – это наслаждение, то есть 1-2 ребенка – это просто наслаждение своего эго. Вы скажете, какое наслаждение, столько хлопот. Хлопоты ради наслаждения. А вот когда становится уже 3-4 и больше, тогда начинается настоящее служение, потому что наслаждаться не успеваешь, чокнешься. То есть 1 ребенок, он может быть объектом ожидания, а 6 нет, с ума сойдете. Это, знаете, 6 картинок все время рисовать про 6 детей, какими они будут. Это очень трудно, правда? Попробовали бы, да? На 6 направлений. Такой процессор надо иметь, там, 2-ядерный. Ну, а это такое, это сюда. А когда этот вырастет, то этот начнет, когда этот вырастет, этот сюда. Поэтому мама такая махает рукой, просто говорит, я вообще ничего. Вот классно, ребята, сейчас они умеют. А с 2 можно жонглировать. Вот этот сюда пойдет, этот туда, когда этот закончит, этот поступит, это ла-ла. С 1 так вообще просто беспощадно. Не дернется вообще уже. Первому классу уже все за него решили, все, вся линия, до конца жизни прописана вся. Поэтому мальчик не читал в 11 лет. Представляете, какое сектантство, какое мракобесие в 21 веке? Да? Не писал ничего, а я спрашиваю маму, а что он должен писать? Что, мам, генеральную доверенность должен написать? На все свое имущество, на свое лего и на свой PlayStation, что ли? Что вы хотите, чтобы он писал в 11 лет? Ну как? А что же из него вырастет? Я говорю, подождите, давайте займемся просто реальностью, настоящим днем. Эти родители занялись, поскольку на будущее у мамы, на будущее 7 детей, у нее не хватало психических сил, поэтому она занималась только их настоящим. И в 11 лет мальчик, который играл, рисовал, что-то там чем-то занимался, музыкой, ну где-то он как-то развивался, он вдруг сказал, я хочу в школу. Мама говорит, хорошо, привела в школу. Она говорит, что же вы же такого дылду провели читать, писать, учиться? Она говорит, ну что делать, он не хотел, теперь захотел. Нам не стыдно. Он пришел, сел в 1 класс. И к 12 годам он закончил начальную школу. То есть сколько считается начальная, 5 лет, да? К 13 среднюю. И в 14, это вот прошлый, позапрошлый год, он поступил в институт. Есть проблемы? Мамы нет, она говорит, я так и знал. Начнет учиться, так начнет. Начнет уже, так начнет. И он, и даже и этот опыт вы не можете копировать, потому что ваш ребенок все равно уникальнее, чем даже этот уникальный ребенок. Ваш ребенок уникальный. Он в 6 начал учиться, а уже в 12 возненавидел учебу. И никуда не поступил. Возненавидел так, что даже еле закончив 9-12 класс, он вообще никуда не поступил. И поехал в Ирландию на клубнику, у нас так делают. Да. Собирать клубнику. И так открыл свое дело. То есть свой сценарий абсолютно. Поймите, свой сценарий. Поэтому родители, конечно, стараются дать самое лучшее, для того, чтобы раскрыть лучшее качество. Это ведический принцип. И не дать ребенку... как бы дать ему силы побороть свои худшие качества. Но это делается всего лишь одним ингредиентом, это делается любовью просто, это делается приятием ребенка, это делается заботой, желанием его понять и уважением ребенка три вещи. Вот так вот раскрываются лучшие качества, и человек приобретает силы контролировать свои худшие качества проявления характера. Потому что они есть в любом случае у каждого человека. Итак, помимо этого, что еще? Учеба, скорость учебы. Да, есть такая проблема, что быстрее, одни учатся быстрее, другие учатся медленнее. Да. Это очень странно для людей, живущих в стране, в которой книга «Диагностика кармы» была издана 20 лет назад. Это позорно, на самом деле. Какова? Ну, то есть, подождите, то есть автор что, зря прожил жизнь, получается? Или вы зря потратили время, читая это? Вас не связалось, что у ребенка на его скорость обучения может влиять его судьба, а не его усилия и его желания только? Или даже учителя, нанятые вами за хорошие деньги репетиторы? С этой точки зрения есть три скорости обучения. Я говорил в прошлый раз вам, да. То есть есть бегуны, это дети, которые схватывают материал на лету, сразу же его осваивают и выдают учителю готовый продукт раньше, чем он еще успел рассказать до конца всю тему, да, или развить ее. Или дома по учебникам ребенок изучает все, что учитель собирается рассказывать в течение ближайшей четверти. По книгам, из книг и в интернете. Даже шутка есть такая, ну, это не совсем может быть про этих детей, когда мама слышит из кухни: «Мама, а что такое?» «А, все, я уже нашел». Google. «Мама, а что такое?» «Я уже нашел». Не напрягайся. Вторая категория – это пешеходы. То есть чем больше внимания от преподавателей и родителей ребенок получает, тем больше он успешен, тем больше он задает вопросов, и ему интересен становится предмет, тем больше поддержки он получает, тем больше он успешен. Но есть третья категория. Вы встречали таких людей, наверное. Близкие очень вам тоже, наверное, такие люди есть. Может быть, даже лично знаете кого-то. Да? Когда человеку рассказывают, что вставать надо не позже 8 часов. Год рассказывают, два рассказывают. 3 дня пробовал, не получилось. Да? Прошло 5 лет. Снова услышал, снова попробовал. Попробовал, не получилось. Пробовал желать счастья, пробовал есть, питаться правильно. Пробовал, но не получилось. Прошло 15 лет. Здравствуйте, Олег Геннадьевич Трасунов. Я все еще встаю, когда попало, и все еще ем все, что шевелится. Да. И вдруг чудо, через 20 лет друг человек, он сам стал врачом аюрведическим, или сам стал человеком, распространяющим знания. Вдруг, когда уже все про него, кажется, забыли. Мальчик точно так же, когда уже все про него забыли, вдруг у него эврика, до него дошло, как работают формулы алгебраические или тригонометрические, еще сложнее. Друг. Потому что по-разному, под влиянием судьбы, у нас по-разному открываются психические возможности, по-разному развивается головной мозг, который обеспечивает возможность понять какие-то вещи. Кто из вас научился плавать с первого раза, поднимите руку? Вот просто вошел в воду и поплыл. Не густо, правда, 3 человека. А кто до сих пор еще входит в воду и не очень хорошо себя чувствует, да? Все еще учится по-собачьи, да? Такое может быть, да. Но большинство из вас, большинство наверняка в процессе просто. Чем больше этому посвящал времени, тем больше мог научиться это делать. Поэтому наши претензии, они совершенно безосновательны. И, например, вы могли быть успешны, быстро очень развиваться в сфере, например, математики, абстрактных наук, физики. Да. А ваш ребенок очень быстро научился плавать. А вы, хотя и физик-математик, а плавать и в свои 40 не умеете. Страшно посмотреть на такого пловца. Да. Хочется, чтобы он дальше, чем по пояс, не заходил. Ребенок говорит: «Папа, ты, конечно, умный, но дальше не ходи туда, тебе опасно. Физика и математика тебя не спасет. Законы Архимеда не спасут. Твое тело вытеснит из Азовского моря ровно такое же количество воды, и мы тебя не найдем больше». Но у нас идея, что если нам что-то легко далось, и поскольку это наши дети, им тоже это легко должно даться. И если им это нелегко не дается, они ленятся. Это любимое ваше, да? В России. Лень, матушка. Ну, понимаете, лень, матушка. Способный вроде бы мальчик. Способный такой мальчик, но, понимаете, есть одна проблема. Лень, матушка. Я говорю: «С чего вы взяли, что это лень, матушка? А не занудство, батюшка, ваше?» Или не вожделение, я не знаю, тетушка. Кама-тетушка. Может быть, это не лень-матушка, может быть, это кама-тетушка. Похоть. Похоть называется, вожделение. Сама придумала, что ребенок должен вот настолько быть успешен. И сама впадаешь в гнев из-за этого, раздражаешься. Самое интересное, пользуясь этим гневом, унижаешь ребенка. А вы вспомните по детству, когда вас уже унижать начинают за то, чему только что хотели научить, вас начинают унижать. Скажите мне, у кого резко подскочила мотивация изучить это? Скажите, уа, как меня унижать, я это все изучу. Редкие типы такие тестостероновые. Но это принцип армейской, это принцип американской армии. Ты замолчи, все, говори только я, сэр. И там солдат чувствует, что у него такой гнев, он хочет доказать, что он тоже стоит. Не с многими проходят, некоторые ломаются. У Михаила Жванецкого есть потрясающая миниатюра на этот предмет воспитания. Называется «Два яблока», найдите в интернете. Про детского папу, который математику объясняет. Может быть, я успею прочитать вам, если будет время, или в концертной программе, возможно. Поэтому вот она проблема. Нам плевать, понимаете, ни грамма уважения. Нет ни грамма уважения к тому, что ваш ребенок имеет полное право тому, чему вы обучились быстро, не обучаться вообще в ближайшие годы. Или он имеет полное право, несмотря на то, что в соседских квартирах, в вашем доме, все дети начали делать это полгода назад или год назад, он до сих пор не подает никаких признаков, что он собирается это делать. Он имеет право. Один из главных принципов неуважения к ребенку – это склонность сравнивать с другими детьми, запомните. Как только вы начинаете сравнивать, автоматически вы начинаете унижать и, значит, не уважать ребенка. Вот и все. Запомните, любое сравнение с другими детьми является проявлением неуважения. А если ребенок не получает уважения, он в свою очередь не может что? Оценить то, что для него делают. Это интересный механизм психический. Когда младший не получает уважения, у него исчезает способность благодарить. То есть он не может оценить то, что для него делают. Знаете почему? Ну, потому что свин, он неблагодарный просто. Рос поросенок, и выросла большая неблагодарная. Да? Я говорю, нет, друзья мои, не поэтому. Если ребенка унижать все время, унижать неуважением, сравнивая с другими детьми, он настолько сосредоточен на том, как ему заработать любовь, что совершенно у него не хватает силы внимания на том, чтобы заметить то, что ему дают. Понимаете? Так происходит с женщинами в браке, так происходит с детьми. Когда женщина унижает, мужчина не уважает ее. Она, не чувствуя уважения, начинает зверски зарабатывать его любовь, мужчина, любовь. Из-за этого у нее не хватает файлов и времени и сил, чтобы заметить, что для нее делает мужчина. И это последний день, это гибель мужчины, гибель Титаника. С тех пор, как женщина перестает его благодарить, мужчина теряет мотивацию. Он теряет смысл, он теряет ощущение, что он нужен, что он любим. И сделал он это своими руками. Поэтому, когда вам кажется, что дети неблагодарны, запомните, это результат вашего неуважения. Если дети что-то принимают как само собой разумеющее, это значит нет уважения со стороны родителей. Уважение его природы, значит есть унижение, есть разочарование, есть постоянное сравнивание с другими детьми. Самая грубая, самая хамская форма неуважения – сравнивать с другими детьми. У всех дети как дети. Что это такое? Откуда ты знаешь детей всех, во-первых? И потом, что это за формула «дети как дети»? Это что такое заморфное? Заморфное, это эталонный метр, или что это такое, критерий. Хочу воспитать своего ребенка дети как дети. Я говорю, что бы вы хотели, чтобы выросло из вашего ребенка? Хочу, чтобы выросло дети как дети. Такой несчастный ребенок, он вырастает и говорит, я всегда хотел стать кем-нибудь. Я хотел всегда стать кем-нибудь. В 40 лет я понял, что мне надо быть поконкретней. Должен кем-нибудь стать. Чем-то в жизни должен стать. Я хотел всю жизнь чем-то стать. Понял, что надо быть поконкретнее. Еще какие есть у нас претензии? Давайте разберем, прежде чем мы столкнемся с правдой суровой. Непослушный, да, это мега претензия. В 20 веке было просто, это основная претензия. Но сейчас уже исчезает, к счастью, это. так сказать. В записках я когда спрашиваю аудиторию, напишите, спросил в начале 2000-х, спросил однажды во время семинара в аудитории, напишите мне 5 качеств ребенка, которые бы вы хотели видеть, когда он вырастет. В каждой записке было послушный. Я говорю, у вас что здесь, школа Дурова, что ли? Цирковая школа Дурова, что ли, у вас здесь? Что здесь происходит? Здесь дрессировка или что? Послушные. Вы что, с ума сошли? Ну да, это был самый лучший критерий в моем детстве. Это то, за что я мог получить больше всего любви. Я говорю, они не собираются, как собачки, у вас сахар выпрашивать. Они, представляете, уверены, что им любовь и так положена. Только не поймут, почему вы ее продаете. Как в анекдоте, помните, один сосед попросил другого занести получку жене. И тот начал там торговаться с женой неприлично. Да. На его же получку. А когда он вернулся, он говорит, слушай, не приносил, сосед мою получку не приносил. И молчаливая пауза. Вот точно так же любовь, которая Богом положена ребенку, она у нас продается, представляете? В России такое у вас были такие прецеденты, да, там? Гуманитарную помощь, например, вдуть народу за недорого, да? Пришла гуманитарная помощь, разобрали, продали по частям ее шоколадки, конфетки, плиточки, да? В 90-е годы много было таких идей. Или то, что вообще-то должно быть роздано, вдруг начали продавать, да? Журналы с выставок, например, в советское время было такое. Журналы с выставок, ну, рекламные журналы, да? Люди сюда привозили, здесь продавали по 3 рубля. Да? Точно так же Господь говорит, я дал ему любовь, это любовь его, отдай ему. Пусть меня слушается. Слушай, ты меня слушаешься, я тебе говорю, отдай любовь ему. Я твой родитель, я твой папа, я Господь Верховный. Я тебе говорю, отдай любовь ребенку. Пусть меня слушается. Я тебе говорю, за так отдай, пусть меня слушается. Классные родители, правда? Поэтому... Упертость. Мы разбирали причины упертости, да, то есть плевать на природу ребенка, раз. Второе, нам не, его эмоции – это ерунда. Наши эмоции, значит, вот наши. Вот мама так с тобой выбилась вся из сил, вымоталась просто. А ты полда, как не учишься, так и не учишься. Мама сердце больное, дерешься еще. Каждый день с синяками приходишь. Или все время на тебя жалуются, понимаете. То есть эмоции, да, они терапевты наши, они рождаются для терапии. Терапевт за еду, знаете такую психологическую категорию? Супер терапевт, и сколько хочешь на него слей. Ни один терапевт столько не будет слушать сокрушений, гнева, обид, страхов, как дети. Покормила и давай. Да, и причем даже когда уже перестала кормить, уже взрослую дочь, можно продолжать грузить терапию. Продолжать. Звонишь, она же дочь, я же тебя кормила, я же тебя растила. Так, дочь, слушай сейчас, как папа нас бросил. Грустная история, как папа нас бросил. 327 серия. Предварительно перескажу предыдущие. Знаете, совести нет вообще. Ну, нету ее от страданий, нет. Не потому что не злонамеренно, просто от страданий. Ни грамма уважения. Поэтому ребенок, в конце концов, блокируется, закрывается. Он становится неуправляем, говорят, непослушен, упертый. Да? Но это законы, это происходит по законам. Поверьте, у них нет выбора. Если с ребенком так поступать, обязательно закономерно будет такой результат. Стоит начать делиться с ним своими эмоциями упорно, регулярно, ежедневно, да? Особенно привязывая его к его поступкам, к его учебе, к его питанию, к его компьютеру, к его кока-коле, к его чипсам. Привязывайте свои эмоции побольше, проявляйте их и увидите результат закономерный. Полное невосприятие вас, полное. Причем мальчишек это быстрее получается. Мальчишки просто блокируются, выключаются. Девочки, они приходят в очень беспокойное состояние. Для девочки труднее выключить близкого человека. Ей труднее. Она скорее будет разрушаться, чем выключить любимого человека. Мальчик, он понимает, что разрушаться неинтересно. Лучше включим Half-Life, сыграем. Разрушим кого-нибудь другого. Замочим десяток другой монстров в темных комнатах и коридорах. Еще что? Еще какие есть претензии у вас? Тапочки не одевает, ходит пол холодный. Да. Заболеешь. Да заболею уже! На, заболел! А вы хотели одевать в детстве шапку? Мужчины, поднимите руку, кто не прятал шапку в сумку, выйдя из дома. Честно. Вот один человек только не прятал, остальные прятали. Шапка-то была такая, позор перед детьми появиться. У нас она называлась, в Латвии она называлась, в русской среде называлась менингитка. Менингитка такая. Ну что, менингита не было, типа менингитка шапка. Да, вопросы здоровья. Нам кажется, что ребенок себе вредит, да? Нам кажется, что ребенок себе вредит. Конечно, ребенок может легкомысленно относиться, разумеется, мы должны в этом проявлять какую-то строгость, какую-то настойчивость, да? И это небольшая, не самая большая проблема нашего неудовлетворения детьми, да? И даже в этом случае, вместо того, чтобы просто сказать, это мое желание, пожалуйста, сделай так. Она уродская, я не пойду как клоун. Извини, пока другой нет, ты оденешь эту шапку, пойдешь в этой. Прости, пожалуйста, прости. Мы работаем над моделями новых шапок. Весь Китай работает на тебя, дорогой. То есть здоровье, конечно, тонкий момент такой, но, поверьте, это не самое большое. Кстати говоря, здоровье главным образом, это сейчас доказали ученые, оно зависит от того, насколько в стрессовом состоянии находится психика. Факт? Факт. Большего стресса у детей, чем вы, нет и не было. Большего вреда для здоровья, чем ваше беспокойство об их здоровье, часто трудно придумать. Особенно мамины. 32 звонка, наконец сын снимает трубку. Сыночек, ты штанишки теплые одел? Ты можешь там заморозить себе все. Конечно, за свидание ходит, значит, у мальчика уже все, так сказать, происходит. Скоро семейная жизнь, а он подштанники не одел. Но можно прямо на свидание об этом не звонить, правда? Что, если девушка услышит рядом, то подштанники, она его зауважает сильно. Да? Окей, ну что ж, давайте начнем двигаться вперед, потому разобрали мы, в чем наши могут быть неоправданные ожидания. Я думаю, как-то вы нашли смирение понять, что это совершенно наша выдумка, то есть просто откуда-то выдумали, что ребенок должен быть таким, а ребенок на самом деле будет вот каким. Итак, первый, мы говорили с вами, что качество ребенка может проявляться по трем позициям. Три позиции основные. Это солнце, да, солнечный знак, который не соответствует, еще раз говорю вам, как и в прошлый раз, трудно было многим тут принять, но не соответствует тому раскладу, который есть, даже солнечные позиции, да, в знаках, которые вы сейчас читаете в журналах, на стаканчиках, на кулончиках, на других сувенирах. Да. 22-21, водолей, 20-21, там, такого-то месяца, такой-то месяц, да. Но сейчас это не принципиально важно, потому что в прошлый раз так все на этом сосредоточились, что, по-моему, обо всем остальном, что я говорил, забыли напрочь. Да. Так сосредоточились на этих деталях. В любом случае, солнце проходит ежемесячно через какой-то знак, и таким образом дает человеку определенную конституцию и определенный тип темперамента, да, согласно знаку, в котором оно находилось в момент рождения, да. То, кем вы считаете, скорее всего, ошибочно. Я бы вам советовал сделать хороший эксперимент, такой чистый. Просто попросить ваших знакомых почитать характеристики знаков разных, да, почитать в хаотическом порядке. Да. И книги, которые не ваша книга по астрологической, не с вашей полки, какой-нибудь новый, более полный вариант описания знаков. И потом ему спросить, где ты себя больше всего узнал. Но только когда читаете, нельзя произносить, что какое, о каком знаке. Да. И вы увидите, что вы можете ошибиться, или вас могут серьезно закрасться подозрения, что, похоже, я сейчас не найду свой, не узнаю свой знак. Конечно, если эта книга, ну, с многочисленным тиражом, вы наизусть знаете описание своего знака, вы просто его узнаете. Но узнать надо не то, что вы прочитали про себя, или то, что вам вмассировали в сознание, а узнать свою природу настоящую. Это сложнее гораздо, правда? Но помимо солнечного знака, нашу природу еще глубже определяет лунный знак. Вот лунный знак без расчетов определить невозможно. Невозможно. Нужен минимальный расчет. Это нетрудно, можно прямо онлайн это сделать. Есть сайты ведической астрологии, наберите там Джьотиш или ведическая астрология, ведический гороскоп. И прям стоят программы, машины, вводите свои данные, он вам выдает уже как бы готовый результат. И в том числе называет, в каком знаке у вас Луна или вашего ребенка. Вот это прольет свет вам больше на природу свою и на природу ребенка, чем даже солнечный знак. Это важнее. Это гораздо важнее. И, наконец, третий знак, который тоже будет влиять на вашу природу и особенности будет давать вам сказываться на внешности, свое влияние, да, оказывать на внешность. И во многом на характере, в том смысле, в каком он проявляется, как только вы оказываетесь, что вот так вот на сцене или при других людях. Да? Угадайте мой знак, пожалуйста, специалисты. Здесь я сижу на сцене. Пожалуйста, мой знак. У вас 12 знаков распоряжения.
Земляк.
Серьезно? Погодно? Земляк земляка видит издалека. Дева. О, вы пошли очень правильным путем. Окей, заканчиваем голосование. Я ожидал этого. Методом исключения. А вы сразу по порядку берите отовно. Овен? Нет. Телец? Нет. Близнец? Нет. То есть не так просто. Не так просто. Ну, вы можете сказать, мы вас не так сильно знаем. Я говорю, вы меня знаете как раз в ключе восходящий знак. Вот восходящий знак, с чем он связан? Я вам рассказываю, что Земля вращается ежесуточно, совершая оборот определенный, и она вращается против пояса зодиакальных знаков. Да. Овен, Телец, Близнец и так далее. Да. Тут не будем сейчас геометрию, могу нарушить движение и положение знаков. Но идея в том, что точка Кучугуры, предположим, здесь в Кучугурах родился ребенок, она вращается, да, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион. И в момент рождения, за счет поворота Земли, она оказывается напротив какого-то знака. Кучугуры были в Козероге. Или ваш Арзамас, или Харьков был в Деве, когда вы родились. То есть точка рождения сама тоже находится в каком-то знаке в момент рождения. Понимаете? И это дает вам что? Внешнюю структуру, вот то, каким вас воспринимают люди. Вы сами можете не догадываться, что у вас такой имидж. И о себе самом это узнать трудно. Это называется асцендент или восходящий знак. Да, асцендент. Час рождения. Да. Вторая позиция – это солнце. Солнышко. Оно путешествует каждый месяц, переходя из знака в знак. И в том положении, в каком оно было, в каком знаке было в момент рождения, характеристики такого знака вы несете в себе тоже в значительной степени. Можно даже составить процент. 20% влияет асцендент, 20% влияет солнце, и 20%, о, простите, осталось 60% влияет луна. Луна самая важная. Луна меняет свое положение в знаке каждые 2,5 дня. Стало быть, каждые 2,5 дня среди львов, например, сейчас солнце по ведической системе во льве, среди львов каждый месяц, весь месяц рождаются все остальные 12 знаков. То есть дети всех, каждый месяц рождаются дети всех 12 знаков. Понимаете? То есть то, что вы знаете про своих детей, это не все. Вы знаете только 20%. Вы знаете, где было солнце. И то ошибочно чаще всего. На 75% люди ошибаются в этом плане. Вот. Но полная картина, если вы знаете и восходящий знак, и самое важное – Луну. Для родителей самое важное – знак – лунный знак. Итак, давайте пройдем вперед, посмотрим, узнаете ли вы своих детей. Я даже боюсь сейчас называть вам астрологические знаки, потому что у вас много обусловленности в этом ключе.
Что? Ну нет, мой ребенок не Овен. Нет, он же... Как Овен? Что вы говорите? Он же Телец.
Да. Так вы не волнует ваши эти изыскания со стаканчиков, которые вам в гостях вручали, когда вы ходили на день рождения? Ты какого? 27-го. На тебе Тельца, ты Телец. Да. Это просто коммерция. По крайней мере, к физической системе, астрономической, астрологической, это мало имеет отношение. Да. Поэтому не знаю даже, как-то мечкаюсь даже называть вам знаки. Ну, ладно, процедуру надо соблюдать. Итак, приступили. Какие они бывают, наши замечательные дети? Сколько успеем сегодня разобрать, остальных в последующие дни. Итак, знак первый. Первый знак в зодиаке – это Овен. Этих детей трудно остановить. Вот главная причина, главное их качество. Забавно, что люди, которые считают себя тельцами, например, да, очень стабильный земной знак, да? Или родители, которые говорят, ребенок у меня телец, я говорю, а где он? Если бы ребенок был телец, то вот в этот момент ребенок мой, он бы там и был, понимаете? Это земная природа. Но он, а там уже нет. Пока вы говорили, как хотите. Что значит по луне или по солнцу? Знаки сами себе по знакам. Знаки, они не меняются по луне или по солнцу. Но с вашим ребенком эти знаки могут быть связаны через луну на 60%, через солнце на 20% и через еще... Кучугуры проходили через Овен, да, еще на 20%. Понятно, да? Стало быть, если вы действительно вменяемые родители, простите, то вы не можете не узнать лунную природу, потому что это 60%. Вы же общаетесь с ним. Лунная природа – это природа тонкого тела. Луна – мама. Если мама не может узнать лунный знак своего ребенка, понять его даже без астролога, то тогда мама свой лунный знак точно не знает. Ну, то есть со своей природой у нее полный разлад. Понимаете? В этом фокус, что степень погруженности в ребенка состоит в том, что женщина без астрологов может понять его природу, уловить. И она когда слышит, она говорит, точно, я узнал своего однозначно. Подруга говорит, где ты его узнала, Овен? Она говорит, да, вылитый. Она говорит, так он же у тебя в январе родился. При чем здесь в январе? Каждый месяц рождаются дети всех 12 знаков. Всех 12. Луна проходит 12 знаков. Каждые сутки рождаются дети всех 12 знаков. Потому что кучугуры объедут весь зодиак к завтрашней лекции. Понимаете? Весь зодиак по кругу прокатимся, как карусель, карусель. Кто успел, тот присель. Да? Итак, этих детей трудно остановить. Завод не кончается у них обычно даже с заходом солнца. Почему? Овен – марсовский знак. Это Марс. День может показаться ребенку скучным, даже если он весь день носился на велосипеде, забил рекордное число голов в бабушкину теплицу, например, и расстрелял из своего игрушечного автомата всех, кого видел в течение дня. День все равно может показаться скучным. То есть огромный источник энергии. Этих детей называют маленькими ураганами. Нету? Вы хотите, чтобы я не читал? А, вы имеете в виду записывать или нет? Я советую вам приобрести запись, диск. Я думаю, что диск будет выпущен с лекциями фестиваля. Я не знаю, какая общая практика. Все лекции записываются? Да. Окей. Для записи точно у нас нет времени. Чтобы вы записывали, я не смогу так диктовать. Мы потеряем много времени, простите. Поэтому просто попробуйте уловить настроение и попробуйте соотнести с тем, кого вы знаете, или найдите качество у себя эти. Да. Эти дети любят читать, но, увы, недолго. У них не хватает возможности долго читать. Важно направлять их неиссякаемую энергию в позитивное русло. Это проблема всех огненных знаков, и Овен, несомненно, огненный знак. Даже если вы, дорогие родители, не любите спорт, это проблема может быть, вам придется его полюбить. Так безопасней. Поэтому лучше по-хорошему запишитесь в спортивный клуб вместе с ребенком, потому что вам придется лазить по скалам, научиться владеть мячом, играть во все игровые, спортивные, беговые, командные и другие виды спорта. Поэтому все средства хороши для этих детей, для того, чтобы высвободить излишки энергии. То есть дети, в принципе, делятся на три категории. Где взять энергию, как сберечь энергию и куда ее деть. Да. Это нас всех касается более-менее. И это как раз дети, куда деть. Иногда родители удивляются, почему ребенок становится очень спокойным. Очень просто, ответ прост, он что-то строит сейчас. Потому что Овен – это Марс – это строитель, и поэтому эти дети очень любят строить. Обычно у них среди игрушек самые популярные – это точно можно, еще можно строить. Лего, кубики, разные наборы. Как сказать, у многих детей так. Но мы говорим сейчас о приоритете, у кого это особенно остро. Игровые комнаты делают специально для этих детей – в супермаркетах, чтобы не были разрушены супермаркеты, на международных лайнерах, чтобы не были потоплены международные лайнеры, на фестивалях, чтобы мог успешно закончиться фестиваль без разрушений на базе, понимаете? Мудрые люди делают игровые комнаты для маленьких овнов. Дух соперничества присущ этим детям по природе. Поэтому они обожают, когда родители говорят, давай, например, давай на перегонки, давай кто быстрее. Я видел такого папу. Мы ехали на один фестиваль, и мимо дачного поселка, и на остановке стоял дедушка такой подтянутый, похож на летчика такого, летчика в отставке. Да. Точнее, он не стоял, он уже бегал. Да. И внучек лет 5. Они носились вот просто вдоль остановки на время, пробегали там даже не 100-метровку, а 20-метровку. Да. Дедушка понял, что он узнал свой тип, видимо, да, что повезло. Бывает такая беда, что родители тип отличается сильно очень от ребенка, а вот у дедушки с бабушкой у кого-то очень сильно совпадает, и поэтому у них нет проблем. Хотя вроде бы Мама говорит, я не могу с тобой носиться все время на перегонке. Дедушка говорит, а я могу. Я как раз в форме. Я в отставке, мне как раз делать нечего. У него все нормально. В школе их ноги будут показывать лучше результаты, чем головы. К этому надо... Нет, по физкультуре будет пятерка, по математике не обязательно. Не обязательно. Не обязательно совсем. Дарить подарки нужно крепости, солдатиков, оружие, кубики, строительные различные конструкторы, гоночные машины. Где-то это в мультфильме было, или в фильме «Вождь краснокожих», или в мультфильме в каком-то. «Поиграйте с ним в индейцев». Вы помните это? Это какой-то... «Поиграйте с ним в индейцев», да? Да. Лучше поиграйте с ним в индейцев, иначе индейцы придут в его лице к вам. Вы помните этот фильм, да, старый? Миронов и Вицин играли разбойников, они похитили мальчика. Да, Пао Генри, да. Как Пао Генри рассказ назывался? «Вождь краснокожих», так и назывался. И вы помните, чем закончилось? В итоге папа, он сказал, что если вы мне дадите денег немного, то я готов его подержать 15 минут. И я надеюсь, что вам этого времени хватит, чтобы добежать до канадской границы. Так что мои соболезнования родителям маленьких овнов. Они умеют рассмешить взрослых. Иногда они играют во врачей, потому что Марс хирург. Очень опасно подавлять их природу, потому что вы просто рискуете вырастить маленького бунтаря. Ну, в России читай криминала. Потому что эти люди чаще оказываются в криминальных структурах, потому что совершенно... Если правительство не умеет задействовать правильно их энергию, они объединяют других и задействуют сами свою энергию, да, к всеобщей скорби сограждан, да, чаще всего. Следующий знак – земной телец. Эти дети массивные, любят поесть. Они, смотрите, вы чувствуете разницу? Вот я удивляюсь, как люди после этого могут настаивать на том, что... Не, я все-таки, я не согласен, я все-таки телец. Или я все-таки, да, я телец, я не могу быть овен. Я не могу быть овен, мне уже пора. Я буду с вами спорить, телец вообще спорить не будет. Он скажет, ну, телец, только телец. Чаю нальете с пряниками? Всем угодно соглашусь. Таите, нас здесь неплохо кормят. Кстати, кот этот, он типичный телец был, помните, да? Кеша, ему все не сиделось. Я не знаю, какого знака был попугай Кеша, но кот был точный телец такой. Таите, не знаем мы никакие таите, нас здесь неплохо кормят. Дом и семья важны для них как гарант стабильности и безопасности. Они не сентиментально привязаны к родителям и дому, но очень сильно дорожат, потому что это хоть что-то стабильное в этом мире, все остальное меняется. Очень важно. Эти дети из-за своей стабильности, я вчера рассказывал вам про ребенка, который не может кушать, потому что приехали гости и кто-то, кого-то усадили на его место. То есть он не понимает, как с этой стороны стола кушать. Еще не с моей тарелки, моя с Мишкой на лыжах. У меня просто несварение. Как я могу с этой кушать тарелки? Почему вы дали этому мальчику моего Мишку на лыжах, такая тарелка была? С какого-то советского фарфорового завода. Поэтому развод родителей эти дети трагичнее переживают, чем другие дети. Дольше переживают, трагичнее переживают, болезненнее переживают. Потому что разрушилась какая-то основа, им очень болезненно. Любой ребенок переживает это. Очень часто эти дети очень артистичны, но они не особенно, ну им как-то не особенно хочется это проявлять. Для этого надо что-то делать, надо двигаться. Надо как-то приподнять ткани, да, что бывает непросто для них. Поэтому эту часть природы важно культивировать у этих детей. Они обучаются медленнее других, зато если они обучились, потом переучить труднее. Поэтому лучше сразу найдите хорошего преподавателя. Про такого мальчика, похоже, что про такого мальчика есть анекдот, когда мама приводит мальчика к учителю музыки и говорит, я бы хотел, чтобы вы занялись с ним музыкой. Он говорит, хорошо. Я беру $10 за урок. Она сказала, замечательно. Он так посмотрел, смотрит, мальчик такой полненький, кругленький. У нее пряник в руках. На дядю смотрит невозмутимым образом. Какое-то странное новое место, неужели мне сюда придется ходить? Учитель заподозрил неладное, говорит, Кстати, а мальчик умеет играть на пианино? Она говорит, да. Мама говорит, да, он неплохо научился играть сам. Он говорит, тогда $20. То есть переучить такого мальчика – это трагедия. Он медленно учится, но его медленно не переучить можно, понимаете? Поэтому если ваши дети тельцы, бойтесь дать им неправильное образование. То есть вот, например, телец, которого мама наставила стать товароведом, самый несчастный человек. Потому что он по-прежнему привык быть товароведом, но товароведы никому не нужны уже 20 лет. Ну, того, так сказать, той категории товароведы, которые на дефиците сидели, помните, да? Тщательнее, медленнее усваивают информацию. Иногда кажется, что даже они заторможены. И активных мам или мам с очень воздушной природой, они просто раздражают, если не сказать, бесят. Просто. Может очень медленно одеваться, может очень медленно просыпаться, может очень медленно писать, очень медленно читать. Все очень медленно делать. Все. И приводить в бешенство, если в семье нет ни одного понимающего родителя, который имеет похожую природу, или просто сострадательного, живого родителя, то этот ребенок наслушается уже, в первые же годы жизни наслушается массу оскорблений в свой адрес. Тормоз коммунизма, быстрее одевайся! Папа такой. Склонны лениться. Интересно, что если их не побуждать, они вообще ничего не будут делать. А если сильно побуждать, они еще меньше будут делать. То есть это как, этот ребенок похож на автомобильный ремень безопасности. Будете дергать – ни миллиметра. Не будете дергать – тоже ни миллиметра. Да как же с ним быть? Я говорю, плавненько. Плавненько. Перемены – это синоним нервного срыва для них. Нервный срыв и перемены, любые перемены. Школы, перемены комнаты, переставлена кровать, мама любит переставлять мебель. Сын в шоке, он пришел, он не знает, как здесь заснуть можно, у другой стенки. Или братик родился, и теперь мне надо спать у стенки, он с краю, там, или еще что-то там, да, происходит. Если решили отдохнуть, например, вы с этим ребенком на другом курорте, решили, что вот в Кучугур вы не поедете, вам придется что-то взять с собой из Кучугур, ну хотя бы ракушки. Для спокойствия, для утешения просто, чтобы хоть ракушки кучугурские рядом лежали. Или того же Мишку, с которым он ездил в Кучугур, или тоже ведерочко. Или такое же купите и скажите, что это тоже. Чтобы не было шока большого. Принуждать этих детей бесполезно, потому что вы станете свидетелем невиданного аттракциона неслыханного упрямства. То есть принуждать это не работает. Иди поиграй с детками. Вы знаете это, да? Видели такое? Новогодняя елка. Все дети водят хоровод с Дедушкой Морозом. Да? Заходит один ребенок. Конечно, немножко опоздал, потому что он медленно одевается, медленнее, чем ребенок. Обязательно опоздал. Заводят его, он медленно так заходит. Медленно заходит. Он уверенно заходит, но медленно. Если есть дети, которые неуверенно заходят, это водные знаки. Часто они заглядывают, и они не решаются идти. А он решается идти, но медленно. Он заходит, становится у дверей, смотрит детей. Все, да? Никто не знает большого секрета, он уже участвует в елке. Он только знает. Он уже участвует в ней полным ходом. Маме кажется, что он не участвует. Она говорит, иди поиграй с детками. Иди, Дедушка Мороз, иди поиграй, потом подарок получишь. Не хочу. Самое разумное – оставить его в покое. Если до конца елки у него, ну, то есть он пройдет вот этот свой режим виртуального общения с детками и Дедушкой Морозом, достаточно, и почувствует, что его не торопят, то ремень безопасности расклинит, и он окажется в кругу. Проблема в том, что когда уже все детки уйдет, он все еще будет искать Деда Мороза, понимаете? Детки уже уйдут, он будет говорить, я как раз вот вошел во вкус. Это проблема людей земного типа. Когда уже все кончается, они такие, вот на фестивале этих людей можно видеть, они такие медленно присматриваются, если первый раз приехал. На одной лекции немножко посидит там, так посмотрит, ну не знаю, насколько ты прав, Руслан Нарушевич. Да. Обычно мужчины так сидят, такие. То есть они таким образом, вот так руками, они в своей жизни переменам препятствуют. Они такие, типа, говори. Не так сразу я тебе и поверю. Мне это не нужно. У меня и так всю жизнь определено. Я сказал, что я близнец. Потому что ошибка происходит всегда в каком плане? Люди, которые думают, что они принадлежат к одному знаку по солнцу, обычно принадлежат к предыдущему. И это настоящий цирк. Я говорю, дорогой товарищ, вы когда родились? Он говорит,
я? Да я близнец, я знаю.
Сама манера выдает близнеца уже. Я говорю, ну а все-таки, а зачем вам?
То есть он боится, что я сейчас разрушу его систему, его построение.
Пусть я даже нифига не похож на близнеца, но мне безопасно уже, я уже привык, что я близнец. Мне втерли это, понимаете?
Ну, я родился 25 июня.
Я говорю, ага!
Он такой, у него аж это, микроинсульт.
Так вы настоящий телец.
Я не телец.
Телец, ведическая астрология, бла-бла-бла, солнце, бла-бла.
Я еще раз повторяю вам. Я не телец. Повторяю вам.
Это цирк полный, то есть люди такие.
Нет.
Человек в это время, когда он спорит, он проявляет качество тельца. Близнецы, они не нагружаются. Знаете, как близнецы бы отреагировали на близнецы? Например, человеку говорят, вот вы рак, да? Он говорит, да, я рак. Я говорю, вы знаете, что по ведической системе вы близнецы. Ты что, серьезно, что ли? Ну, нормально. Классно, я уже там, мне же так надоел этот рак, на самом деле. Нормально, скажите, нет, следующий вопрос, характерный для рака. Скажите, а знаки часто меняются? Я говорю, нет, раз, просто вот один раз в жизни, когда вы узнаете, что есть ведическая система. Он говорит, да, жалко. После этого люди еще спорят, какой абсурд на самом деле. Ну и добрались теперь до близнецов, это, пожалуй, последний знак, который мы с вами разберем. Ярче всего природа близнецов проявляется в подростковом возрасте, когда их мозг начинает работать как часы. То есть это среди них больше всего вундеркиндов, которые поступают в университет 13 лет. То есть дело в том, что близнецы управляются Меркурием, и подростковый возраст – это тоже возраст Меркурия. Поэтому как бы встретились два одиночества, называется. Да? То есть планета узнала сама себя. То есть планета по возрасту узнала себя, да, по типу знака, которым она управляет. Близнецы управляются Меркурием. Учатся непрерывно, у них жажда знания, это страсть даже называется. Меркурий называют планетой, управляющей настроением страсти вместе с Венерой. Если Венера, она больше отвечает за наслаждение чувств, да, удовольствие, роскошь, вкусы, запахи и так далее, то Меркурий за бесконечное наслаждение информацией. Знания. Они могут учиться до пенсии. Если вот вы были когда-нибудь на курсах английского языка, и рядом с вами сидела бабушка 83 лет, которая решила английский выучить после немецкого и французского, и урду, и зулу, да, то значит, это близнец. Никаких сомнений нет. И которая еще шутит новейшими шутками. Она знает весь гугловский, весь сленг интернетовский, это бабушка. Значит, близнец однозначно. Потому что время, похоже, на них не влияет. Умеет дипломатично силами одного родителя добиваться желаемого от другого. Очень изящно, не очень хороший стресс. Сохраняя при этом ангельский вид и хорошие отношения с обоими родителями. Способны поверить в любую историю, которую сами же и сочинили. Нет проблем. С этим нет проблем. Знаете почему? Потому что реальная история до ужаса скучна. У меня есть один товарищ, зрелый человек, я не буду называть его имени, некоторые из вас его знают. Поэтому, когда мы отправлялись в путешествие с друзьями, приезжали в какой-нибудь город в Европе, например, этот человек, он понимал, если сейчас начать, он брал всегда на себя инициативу экскурсовода. Потому что он понимал, если кто-то другой возьмет, и не дай бог настоящий экскурсовод, мы умрем с тоски просто здесь. И он начинал говорить такие вещи, от которых все были в шоке, но когда мы начинали слушать, бред просто. И он осознавал, что этот бред. Но этот бред был гораздо интереснее, чем реальные исторические факты. И все друзья шли за ним, они посмеивались, но при этом не переставали переводить головой слева направо и видеть свидетельство того, о чем рассказывал, в каком веке было здесь, на самом деле это извергался, здесь вулкан, вот это здесь, а здесь проекция Голгофы, на которой был распят Иисус Христос, он на самом деле в Чехии находится и так далее. И то есть... Здесь отель, в котором раньше был дом Моцарта, там, неважно, то есть это даже нельзя воспроизвести, мне со сцены это не воспроизвести. Самый главный двигатель, что давал ему возможность творить такое на ходу просто, без зазрения совести, что называется, ни в одном глазу, это страх скуки. Поэтому эти люди склонны преувеличивать, они склонны сами выдумывать, потому что жизнь им в их реальных аргументах и фактах, в ее аргументах и фактах, кажется очень скучной. Слова являются любимой игрушкой этих людей. Вот дети, которые, если вы не можете спутать близнеца, это безумие перепутать рака и близнеца. Рак никогда не станет переделывать сказанные вами слова, ставить наоборот, искать похожие слова. Да? Знаете таких детей? Они играют словами, вы говорите, а он в ответ придумает рифму на это. Есть даже такое психическое расстройство, называется рифмалалия, по-моему. Человек, он на любое слово, у него вырывается спонтанно рифма. Да? Но это не психическое расстройство, это просто природа. Предпочитают жить по личному графику. У них с режимом дня нормальные проблемы. Нормальные, органичные проблемы с режимом дня. В школе могут оказаться смышления других, включая учителей. Будьте готовы. Могут дискутировать о чем угодно, отстаивая точку зрения, в правильность которой сами не верят. Просто ради забавы, просто чтобы не было скучно. А вы можете раззадориться. Вот интересно, что вы можете чувствовать, что проигрываете такому человеку. Потому что вы выходите из себя, а он нет. Почему? Потому что для вас важно доказать правоту, а для него просто не скучать. И он забавляется с того, что происходит с вами. И еще больше вас выводит из равновесия. Близнецы – воздушный знак. Воздух. Меркурий. Любят раскрашивать и читать, любят мастерить что-нибудь, любят кукол и кукольные представления. Если у вас маленький близнец родился, готовьтесь полжизни провести за диваном, показывая кукольное шоу.
Петрушка, где ты был? А вот и я.
Это я вам гарантирую 100%. Если собирают что-либо, то могут остановиться на середине. Например, мастерят что-то. Если не понимают пользы того, что должно получиться. Например, можно начать собирать, в том смысле, какая-то ерунда получается. Неинтересно, не бесполезно. Какой-то взрослый придумал, сразу видно. Скукотища. Сначала было... Картинка там, инструкция, как собирать, они обычно ее не смотрят. Это присуще вообще мужчинам не смотреть инструкцию, но близнецам в особенности. И потом они начинают собирать, и вдруг у них такая мысль. Взрослый придумал. Они выкидывают это. Что скучнейшая вещь получается. Прекрасно ладят с родственниками. Порой лучше, чем с мамой и папой. Имеется в виду родственники, двоюродные братья, тети, дяди. То есть второй эшелон родственников. Да? Не так называемый... ядро семьи. Счастливы, когда имеют братьев и сестер. Такие дети действительно скучают, если они в семье одни. Ну, то есть, представьте, близнец один. Ты близнец, близнец. А что один? Кстати говоря, мое наблюдение собственное, поскольку дочка родилась с дважды проявленным этим знаком, вы можете ее посмотреть здесь, посмотреть на близнеца в действии в ближайшую неделю. Она обожает себя в зеркальном отражении. Обожает просто. Не потому, что у нее нарциссизм, а потому, что очень веселый там человечек. С ним можно целоваться, ему можно что-то показывать, рожицы строить. Она уже в полгода строила рожицы в зеркало. Для них зеркало – это особенный инструмент. Легко увлекается идеями, поэтому лучше, чтобы в их окружении были позитивные дети. Я в курсе. Спасибо. Любят и поэтому часто заводят птиц. Любят птиц. Часто заводят птиц, когда постарше. Неплохо, если ваш ребенок-близнец захотел попугайчика. Он сам попугайчик. Будьте готовы к тому, что комната будет в полном хаосе. Зайдя в нее, вы сможете все сказать о ребенке, поскольку можно увидеть все, что с ним связано, равномерно разложенное вокруг. Это присуще воздушным знакам и в особенности близнецам. Время от времени они способны понять, что пора прибрать. Способны понять, не волнуйтесь, время от времени. Не тогда, когда вы хотите, конечно. Гораздо реже, чем вы хотите. Но способны понять, что пора прибрать в комнате. Но делать это будут долго. Как минимум 8 раз отвлекутся на разные вещи и занятия в процессе уборки. В итоге заканчивать будут в торопях, запихивая оставшиеся под подушки и прижимая дверцы шкафа. По принципу «осторожно, минный завал». Военные не знают такой вещи, как минный завал. Есть минный проход, а вот у близнецов есть минный завал. Если ты этот шкафчик откроешь, ты погиб. Так что вот вам, пожалуйста... Тема для размышлений. У меня один большой вопрос. Как можно спутать между собой хоть один из этих знаков? Меня это очень удивляет, когда люди говорят, нет, я все-таки считаю, что я телец. Нет, что я близнец. Я настаиваю на том, что я близнец. Вы понимаете, я не могу так, я всю жизнь был близнецом. Мне очень трудно привыкнуть к мысли. Спасибо вам за внимание. Завтра мы продолжим с вами...